Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова не лишнее будет нам прослушать небольшой фрагмент видеозаписи публичного выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на одной из открытых встреч с людьми, готовящимися принять святое крещение.
Когда я был, допустим, у староверов, да, там у них настоящая община, и ничего за 300 лет их не взяло, и ни НКВД, и ничего.
Когда я был настоятелем в том же Владимирском соборе, Сретенского монастыря бывшего, к нам ходило много старообрядцев. И я их спрашивал, а почему вы, старообрядцы, ходите в храм, где совершается богослужение на русском языке? Они мне все ответили одним голосом, а их было много. И они ходили только в наш храм из православных, что для нас русский язык не проблема. Это не есть изменение веры. И мы согласны были бы и на русский язык. И они походили к нам, потому что мы никогда не совершали одногласия, так называемого. Вот не, у нас нет одногласия, мы не совершаем, как во всех храмах. Одновременно священник молится, читает молитву, а в это время хор что-то поет. Вот, и они были против этого, и мы были против этого. И мы всегда отдельно пел хор, а отдельно священник, да еще вслух, читал молитвы. Им это очень нравилось, и русский язык не был проблемой. Именно поэтому у нас должны быть не просто приходы, а общины и братство. Именно правильное, 100% за. Да надо идти вперед, и таким образом мы возьмем все хорошее из прошлого. Тут, видите, слава Богу, у нас оказалось, что никаких разногласий нет. Действительно, должны быть общины, должно быть общение, должны быть границы, должна быть ответственность. Без этого раскрыться дарам человеческим невозможно. Во всяком случае, так, как это надо было бы. Наше церковное начальство очень осторожничает. Ничего не поделаешь, такое им наследство досталось. Я бы очень не хотел быть на их месте, скажу вам честно. Поэтому мы с пониманием и терпением к этому относимся. Но я вижу, что есть воля, есть желание. Они не всегда все говорят открыто, по разным причинам. Вот. Но есть такое желание к этому двигаться. Недавно тут один высокопоставленный священник сказал, что... Вот, и противоречий нету, и никаких разниц нет. Но есть люди, которые всего боятся. Вот, боятся, в частности, общин, считают, что это введение каких-то тайных богослужений и так далее, параллельной иерархии. В общем, ну, страхи, вот эти фобии, которые людей, к сожалению, заполняют. Вот от чего зависит. Может быть, преодоление вот этого, надо снять этот колпак страха. Надо открытым сердцем служить Богу. Все будет нормально. И мы естественным образом придем ко всем этим вещам. Не нужно никаких реформ, не нужно ничего. Само это все будет.
Далее отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Сегодня давайте поговорим еще об одном святом нашего времени, митрополите Антонии Сурожском. Андрей Блум, как его звали в детстве, был исключительно талантливым человеком, но, кроме всего прочего, ему еще и изрядно повезло. Он всегда принадлежал к русской православной церкви, но при этом почти никогда не жил в России. Он был сыном русского дипломата, поэтому родился он в Лозанне. В младенчестве жил в Персии, где служил его отец. Потом они вернулись в Петербург, но вскоре после этого произошла революция, и им пришлось бежать из России. Несколько лет они скитались по Европе, в конце концов поселились в Париже, где и прошла вся его молодость. Там же он всерьез обратился к Богу, стал ходить в единственный, если не ошибаюсь, храм православный в Париже, и причем активно участвовал в его жизни и на клиросе, и в алтаре. До войны он успел закончить Сорбонну и получить диплом врача. Во время оккупации Франции участвовал в движении сопротивления, оказывал медицинскую помощь подпольщикам. После войны еще какое-то время работал врачом, а потом стал священником. Во время войны, еще в подполье, он принял монашество. Его отправили в Лондон, в единственный в то время православный храм, где он практически всю оставшуюся жизнь служил. Но усилиями владыки Антония этот храм, ну, вскоре или как относительно вскоре, там такие вещи быстро не делаются, это, конечно, прошло много лет, но этот храм, из этого храма выросла целая епархия. Дело в том, что в него стали ходить не только русские мигранты, но и большое количество местного населения, англичан. Так что даже если бы больше ничего владыка Антоний не сделал, то заодно это его можно было бы признать равноапостольным. Чтобы понять, что же, собственно, сделал владыка Антоний для всей церкви, надо прежде всего сказать несколько слов о том, что же представляет из себя церковь. Когда человек смотрит на церковь извне, со стороны, то он видит приходы, храмы, попов, архиереев. Если посмотрит повнимательнее, может увидеть там монастыри, семинарии и прочие церковные структуры в большом количестве. Но все это, из всего этого церковь состояла не изначально. Изначально церковь, так как ее создал Господь и апостолы, состояла из общин и только из общин. Меняться это стало с тех пор, как церковь вошла в совершенно неприличные взаимоотношения с государством. Это произошло в V веке, началось в V веке при императоре Юстиниане. Я, разумеется, имею в виду идею симфонии, когда просто указом императора было так вот заявлено, что светская власть руководит всеми земными, человеческими делами, а всеми делами божественными, духовными также руководит власть церковная. То есть церковь стала превращаться в такой вот бюрократический аппарат со своей структурой, своей иерархией, своей, так сказать, как теперь говорят, вертикалью власти. И все это в значительной степени задавило вот эти вот изначально существовавшие и продолжавшие существовать в церкви общины. Они, конечно, никуда не делись. Они существовали во все времена и существуют до сих пор. Но их всегда было мало. И вот это все бюрократическое, все это такое подобное государству в значительной степени оттеснило их на второй план. Так вот, владыка Антоний управлял Сурожской епархией 40 лет. К концу этого периода в этой епархии было около десятка приходов, или даже меньше, кажется, и несколько десятков общин. То есть основное тело церковное вот этой епархии составляли общины. Это были такие духовные семьи, состоявшие из людей, ведущих свою духовную и церковную жизнь совместно. Как правило, у них был свой священник, поэтому они и все богослужение совершали вместе, друг с другом. Это не значит, что они были какими-то междусобойчиками, они прекрасно общались и друг с другом, и с другими христианами из других епархий, но всю свою христианскую жизнь они проводили вместе. Знаете, это настоящее чудо Божие. Вот сейчас многие гоняются за чудесами, но при этом подразумевают под ними какие-то фокусы, там нарушение законов физики или какие-то удивительные явления, а настоящие чудеса Божии, они вот именно вот такой природы. То, что через 1500 лет вдруг выросла целая епархия, которая состоит в основном из общин и вообще сама по себе носит такой вот общинный характер, это настоящее чудо Божие. И именно поэтому я владыку Антония почитаю святителем и очень надеюсь, что со временем к этому почитанию присоединится и вся церковь.
Православный миссионер Украины отец Виктор Веряскин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
В настоящее время Церковь Христова далека от того образа, по которому она была первоначально создана. И мы с вами начинаем понимать, что в несовершенном мире, конечно же, несовершенная Церковь. Конечно же, несовершенная социальная система. Конечно же, несовершенны наши отношения. Но оказывается, если у нас есть представление об идеале и о совершенстве, мы можем шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тянуться к тому, что должно быть. От того, что есть, к тому, что должно быть, оказывается. И от наших усилий, пусть не все, но кое-что зависит, и иногда многое. Мы читали эти слова, мы их повторяли, мы их переписывали. Царствие небесное усилием берется, и употребляющие усилия достигают его. Сколько усилий употреблять, как это трудно, насколько... оно вроде на памяти у нас это все. И Христос говорит, все вы знаете, чего вы ничего не делаете? Да, это ученые так... Гегель говорит, наверное, вся причина в непросвещенности людей. Вот просветим, прочитаем. Вот обо мне статья недавно вышла в журнале «Украинский тыждень». Просветник из Крыма. Но дело оказывается вот в чем. Гегель говорил, не первый, до него Сократ говорил, отсутствие добродетели связано с отсутствием знания. Будут знать, что такое добродетель, будут жить добродетельно. Да, некоторые искренне считают, и не без оснований, что стоит только людей просветить, научить, и все станет на свои места. Поэтому, вы знаете, есть такие начинания. Вот недавно даже этот якобы плагиатор Шкарлет согласился, что надо президентский университет. 16 гектаров, 7 миллиардов, значит, здание и лучших учителей, и 120 выпустим государственников, и станет на свое место. Так у нас страна первая в мире по количеству вузов. Толку что? Количество в качество не переходит. Оказывается, надо не просто количество университетов, еще один дополнительный, пусть даже самый дорогой. Беда в другом. При этом они забыли, что, например, первый университет в Европе возник в конце XI, в начале XII века. Болонский университет. А у нас первый университет возник в конце 16-го, в начале 17 века. Мы на 500-600 лет отстали от Европы. И догнать вот эти 500-600 лет, даже Киево-Могилянская академия возникла из милосердия. Мещанка зажиточная, Галушка Гулевичевна какая-то никому неведомая, завещала кусочек земельного участка на Подоле в Киеве и свои сбережения. На основании учебного заведения. И от пожертвования этой Галушки Гулевичевны история сохранила имя. Братская школа сначала возникла, которая выросла потом в университет Киево-Могилянской академии. Она не была олигархом, она была средним слоем, оказывается. Священник Гарвард по фамилии основал Гарвардский университет. завещал свой домик двухэтажненький, библиотечку и сбережения, и его имя носят до сих пор. Гарвардский университет, входящий в первую пятерку всех университетов мира. Там начинали учить богословов. Первый факультет был теологический. И когда там учили, что Бог – это собственник всего, а ты всего лишь управляющий чужим имением, то они потом и технологию, когда изучали, они знали, как ее ответственно применить. Ну а когда мы начинаем абсолютно не с того, ну просто пуговицу не ту сразу застегиваем, все идет наперекосяк. Ну в итоге...
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего острые проблемы богословия и жизни в церкви.
Оказывается, быть православным человеком – это означает следующее. Быть согласным со всем тем, что святые отцы едиными устами, единым сердцем исповедовали. Но если по некому вопросу было разногласие между самими святыми отцами, быть православным – это означает уметь принять это разногласие. А если святые отцы по некому вопросу промолчали, значит, надо уметь хранить верность святоотеческому молчанию. Например, святые отцы никогда не обсуждали вопрос о том, из какого материала, по какой технологии будет изготовлена печать Антихриста. Это означает, что любой человек, который от имени церкви пробует видеть в лазере инструмент нанесения печати Антихриста, занимается богословским хулиганством. Когда говорят, что вот там лазер или интернет, компьютер, это все печать, штрих-коды, это технология нанесения печати Антихриста. Это неправда. И вот в этом вопросе, как раз я думаю, что тот урок, который можно вынести из изучения русского раскола 17 века, один из этих уроков, я думаю, такой. Вам, наверное, и так приходится слишком часто слышать призывы аскетического свойства, призывы к трезвению, хранению мысли и так далее. Но простите, и я к этому же хору наставников ваших присоединяюсь и говорю: братья, надо контролировать свой язык. А именно, воздерживайтесь от употребления фраз, которые начинаются с вводной конструкции, по учению церкви, как учит церковь, по мнению церкви. Я имею право так начать свою речь, только при условии, что дальше я буду цитировать символ веры. Вот тогда я могу сказать: по учению церкви есть единый Бог Отец, Творец неба и земли и так далее. Но если меня спрашивают, скажем, скажите, а как церковь, что церковь думает о Гарри Поттере, в ответ я могу сказать только одно. Много чести для Гарри Поттера, чтобы церковь о нем что-нибудь думала. Потому что от имени церкви может говорить только собор. Но я не могу себе представить собора, в повестке дня которого под пунктом 15 значилось бы «Выработка отношения к Гарри Поттеру». Значит, вывод. Что такое учение церкви? Учение церкви – это или вероучительные определения Вселенских соборов, их очень немного, вероучительные догматы, принятые Вселенскими соборами, или же то, что называется консенсус патрум, согласие отцов. А что это означает? Это означает, что это задача профессоров богословия выяснять, где учение церкви. Потому что для того, чтобы заметить, где действительно есть согласие святых отцов между собой, всех отцов, для этого как минимум надо всех отцов прочитать. Сопоставить их между собой, перевести язык одной культуры, скажем, египетской, александрийской, на язык антиохийского богословия, сопоставить с языком западной церкви, римской и так далее, эпохи Вселенских соборов, единой церкви. Так что, как это ни обескураживающе для многих православных сегодня звучит, но действительно, по этой причине в значительной степени определителем православного богословия являются профессорские корпорации, духовных академий. Почти как у протестантов, страшно сказать. Но только вот в чем штука. у протестантов профессора вырабатывают свою позицию, а задача профессора православного богословия – быть свидетелем от уже существующей традиции. В некотором смысле реформа XVII века спасла Россию и спасла православие. Я, простите, скажу резко, но я считаю, что через этот раскол, это болезненный разрез на теле церкви, но через него гной вытек. Потому что если бы аввакумовское благочестие восторжествовало бы, оно бы задушило всех и вся.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Именно с XII века берет начало династия Комненных, покровительствовавшая науке и образованию, с императора Александра. И в прошлый раз мы говорили с вами об известном византийском писателе-экзегете XII столетия Ефимии Зигабене. А сегодня упомянем еще о двух-трех. Евстафия Солунского вспомним, например. Константинополец по рождению, воспитывался в школе, так называемой. Потом был софийским диаконом, затем главным преподавателем красноречия, также в одном из константинопольских училищ. Написал комментарии к Гомеру, Илиаде и Одиссею. Был еще таков Николай, епископ Метонский. Это тоже первая половина, середина XII века. Метонна или Мифона – это город на юге нынешней Греции. Отличительная особенность Метонского Николая – простота его языка. Замечательный богослов, писал ясно и просто. Прекрасный полемист, много выступал перед тогдашним обществом против языческих увлечений. Ну и, пожалуй, назовем еще одного духовного писателя того времени, Никиту Ханиата, умершего в начале XIII века. Никита был проникнут идеями античной классической древности. В частности, в его истории мы можем увидеть вполне античное представление о судьбе. Он говорит, судьба играет человеческими делами, переменной, счастье-несчастье. То есть он говорит на языке античной культуры, античной литературы и даже с некоторыми мировоззренческими элементами. Например, по выражению Ханиата, когда человек умирает, перед ним открывается переправа через Тикс. Есть у него еще, например, такие сравнения. Ему очень понравилась икона Божьей Матери на колеснице. Это такой был еще воинский культовый аксессуар. Икону Божьей Матери возили как защитницу. Так вот, Никита Ханиат говорил, что это подобие Афинны Паллады на колеснице. Почему? Понятно. Культ Афины действительно близок типологически в той части, когда Богоматери, даже ее икона, воспринимались как защита в битвах. То есть формы культа Афины Палладой весьма схожи были формами воинского культа. Вообще, конечно, для христианского писателя такое сравнение несколько странно. В своей истории Никита Ханиат всегда высказывал любовь к искусству, памятникам культуры. Он скорбел о Константинополе, вместе с падением которого был разрушен колоссальный пласт культуры. Он описывал древние здания, памятники, произведения искусства, в том числе и языческого, чем вызывал к себе подозрения ортодоксов. В частности, Николай Мифонский писал о таких людях, как Никита Хниад, следующее. «Неудивительно, когда язычники, ища мудрости человеческой, нашу христианскую мудрость считают буйством и позволяют себе громкий смех над нами. Но поразительны ходящиеся внутри двора нашего, обогатившиеся через призвание ко Христу. Вкуси внешней мудрости, языческой имеется в виду, или, может быть, только кончиком пальцев, коснувшись ее, отдают предпочтение чужому перед нашему. Они насмехаются над простотой и безыскусностью нашего учения, как над чем-то скудным, и боготворят разнообразие и блеск язычества, как нечто действительно мудрого и достойного уважения». Палеологи правили и после завоевания Константинополя мусульманами, даже в XV веке, но у нас пока XIII-XIV. Был еще таков Григорий Кипрский, патриарх Константинопольский. Его история очень интересна. В миру он был Георгий, родился на Кипре. Затем латиняне завоевали этот остров, и Григорий стал бедняком. Его родители могли дать ему лишь элементарное образование, а он стремился к большому. Пытался учиться на Кипре в латинской школе, выучил для этого латинский, но ничего не вышло. Хотел побывать в Никее, это 1250 год. Тогда Никея еще была, в общем-то, столицей греческого мира. Убежал от родителей, добрался до Эфеса, одного из главных малазийских городов, который был под турками. Там жил архимандрит Никифор Влеймит, один из самых знаменитых духовных писателей своего времени. Никифор держал школу в Эфесе. Григорий, тогда еще Георгий, пытался договориться с ним об учебе в его школе. Но Никифор прогнал Григория, потому что последнему нечем было платить, да и вообще он был слишком незначительным для него лицом. Тогда Григорий идет дальше, пытается попасть в Никею, надеясь, что уж там-то он найдет образование. Но оказалось, что в никейских школах преподают только поэтику и грамматику, а он хотел учиться риторике и философии, в том числе и богословию. А оказалось, что местные учителя даже не знают, что это за дисциплина. Однако через несколько лет произошло очередное освобождение Константинополя, и опять началось возрождение образования. Там опять возникли школы. Михаил Палеолог начал их открывать, как только занял Константинополь. В частности, была замечательная школа словесных наук, а наставником в ней был еще один великий ученый, мыслитель, историк того времени, которого звали Георгий Акрополит. И вот Григорий, тогда еще Георгий, наконец-таки попадает в эту школу. Ученики там читали и комментировали Аристотеля, преподавалась риторика. Патриархом тогда был Герман, желавший, чтобы в этой школе преподавались и церковные предметы. Император Михаил согласился на это, и церковные науки начали также там преподавать. Надо сказать, что и в дальнейшем императоры этой династии старались поддерживать просвещение всего народа. В школы принимали без различия сословий. Практически все дальнейшие палеологи были покровителями образования и просвещения. Например, в школе знаменитого историка и христианского мыслителя уже XIV века при Андронике палеологе Никифор Григора открыл свою школу, в которую стали ходить не только молодые люди, но и люди весьма зрелые. Похвально, не правда ли? Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!